Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про церковную традицию. Традиция – это то, что нас сохраняет и сберегает. И церковь в этом плане – некий показатель, ориентир, потому что остается неизменной в каких-то ключевых моментах. Но, с другой стороны, мир меняется, и церковь меняется вместе с ним. Но то ли как-то недостаточно быстро, то ли недостаточно явно, потому что время от времени христиане слышат упреки в том, что церковь несовременная, и в ней много архаичных вещей. Получается, что с одной стороны традиция – это то, на что можно и нужно опираться, а с другой стороны развиваться как-то тоже нужно. Как соблюдается этот баланс в современной церкви, поговорим с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Добрый день, доброго здоровья, братья и сестры.
Давайте, наверное, как всегда в начале беседы определим какие-то границы и ориентиры, что мы понимаем под церковной традицией в широком смысле этого слова.
Ну, насколько я знаю, слово «традиция» ведь как переводится, что обозначает? Как то, что передают, нечто передающееся.
Передающееся, устоявшееся какое-то.
Да. Первоначально, насколько я знаю, это были даже предметы какие-то. Даже вступая в брак, это тоже считалось традицией. Сейчас у нас обычно по традиции понимают какие-то устоявшиеся правила, нормы
обычаи. Нормы, правила, поведения, обычаи,
да,
в церкви.
Обычаи. Ну и в общем, оно что в церковной жизни, что в любой другой жизни, есть какие-то свои традиции. То есть традиция – это, по сути дела, предание. Но предание у нас тоже есть в церкви. Правда, есть как бы два предания. Одно предание – именно предание с заглавной буквы мы пишем и подразумевая
то, что
здесь
к церковным текстам относится.
Нет, не только это вот как раз все, на чем основана наша вера, что, что достаточно незыблемое и постоянное. Здесь и священное писание входит, и основы какие-то вероучения, какие-то принципы, 10 заповедей, все вот это вот как раз сюда и входит. Возлюби ближнего, как самого себя, и так далее. И есть, уже пишут с маленькой буквы, предания. Вот, мне кажется, вот традиция, это и есть вот с маленькой буквы предания. Это вещи, которые меняются со временем, которые тоже передаются, и порой даже через столетия, тысячелетия порой, а порой заново рождаются какие-то, появляются традиции. Ведь традиция тогда считается традицией, когда, ну, несколько поколений она прошла, или хотя бы какие-то десятилетия, или, по крайней мере, уже забылось, откуда что появилось, и так принято, что устоялось, что так всегда вот и было вот оно.
Как заведено, так заведено.
Как заведено, так заведено, да. Традиции, конечно же, должны меняться со временем, потому что и условия жизни нашей меняются. В общем-то, в определенной эпохе, когда у нас такой модернизм присутствует, считается, что традиция – это нечто устаревшее, от чего нужно отказаться, это уже действительно архаика какая-то, а нужно как-то современнить все, модернизировать все это, сделать. И действительно, есть немало людей, которые именно так вот понимают, что традиция – это как такой камень, такой мертвый, все, положили его, и он должен не шелохнуться, и целые века и столетия лежать.
Но вот, это же как некие костыли, то есть когда человек только-только переступает порог церкви, он должен на что-то опереться, чтобы научиться ходить, чтобы понять, что такое православная вера, что такое ходить в храм. Соответственно, вот эти вот традиции...
Что делать в храме, да, что не делать.
Да.
Я согласен, конечно же. Традиция – это то, что делается автоматически, во что люди часто не вдумываются, не задумываются. Но традиции ведь разные бывают, где-то они хорошие и плохие бывают. Но вот вернусь чуть-чуть к тому, что порой традиции настолько окаменели, что от них уже пользы-то маловато становится. Вот возьмем старообрядцев наших. Вот уж кто традиции очень любит, и они делают все так, как вот 100 лет назад, и 200 лет назад было, и 300, все совершенно незыблемо. Ходят на службу в кафтанах, женщины в таких определенных нарядах, и все богослужение, все свечи, все определенная технология. Но полезно ли для церковной жизни, христианской жизни, такое стремление к традиции, очень сомнительно. Я помню еще давненько, где-то в 90-е, специально съездил, точнее, специально был и специально зашел в храм Старообрядческий на Рогожинском кладбище, там поповцы так называемые служат, и увидел, что действительно традиции там хранят, в том числе традиции такой нелюбви, даже ненависти, недоброжелательства к никонианам, к щепотникам, к...
Это те, кто двумя пальцами...
Нет, тремя. А, вот тремя мы же щепотники, да, кукишем, да, это они считают, да, вот, да, крестятся. Да, да. Поганые, одним словом, да. Побыли мы на службе, но атмосфера такая, я вижу, чувствует спиной, не очень дружелюбная, что тут щепотники пришли, никоняне, что-то тут, чтобы потихонечку мы так раз-раз-раз...
То есть это они так христианам пренебрежительно?
Ну, это же мы же не христиане, мы же вообще чуть-чуть ли не дьяволу служим, понятное дело. Да. Я потом разговаривал с редактором журнала «Церковь», не знаю, сейчас уже такого нету, журнала старообрядческого. Он спросил, ну как вам понравилось? Я говорю, вы знаете, все очень хорошо, все интересно, так познавательно, но вот атмосфера, говорю, такая, да-да-да, говорит, я вот тут тоже нашим вот это все говорю, а вы, говорит, напишите мне, и мы с вами поспорим. Я говорю, да вот, думаю, точнее, зачем это все мне нужно? Вот спорливость, это тоже такая традиция церковная, старообрядческая, как мне батюшка единоверец рассказывал, единоверческой церкви, ну, это старообрядцы, но по кровам нашим патриархии находятся. Придут ко мне старообрядцы, у них там 10 книг, да, нет, с книгами все, выкладывает на стол, я иду, тоже тащу 10 книг, и все, и там до 2 часов ночи, а вот тут так написано, вот тут такая буква стоит. Как говорил протопоп Аввакум, умру за батюшку аз, то есть за единую букву готов умереть, не сдвину традицию никакую. Вот такая традиция, она становится мертвой. Но есть живые традиции, традиции, которые меняются или переосмысляются, в них вкладываются какие-то новые смыслы, новые значения. Общество меняется, вот старообрядцы ведь у нас, почему я говорю, что это не такие неполезные традиции, у нас на Урале каждый четвертый считается был старообрядец, то есть 25% примерно было. Сейчас посмотрим, и какой процент вот мы увидим старообрядцев среди верующих людей, ну от силы может быть 1% наберется, куда остальные-то проценты?
То есть что-то все равно меняется.
Меняется тем, что вот эти Но традиции, приверженность их традиций, меняются. Она погубила их. Да, вот они стали таким, как бы, музеем, заповедником своего рода, но проповедниками веры христианской, примером, они не стали. То есть, куда подевались? Немало в храм приходит так называемых старообрядцев именно по рождению, у которых деды и прадеды были вот именно такими кержаками, да, и говорят, а мы вот старообрядцев, можно мы к вам будем? Да, конечно, да, пожалуйста, вот. То есть, они не хотят вот этого старообрядчества. Им это уже не по вкусу, не нравится, и это не нужно. То есть традиции здесь стали таким камнем основательным, но для многих людей камнем преткновения, к сожалению, становится. Поэтому традиция, она должна быть живой, и она должна, видимо, следовать тем запросам жизненным, каким-то вещам, которые есть сейчас у нас.
Но опять же, смотрите, если вспомнить о том огромном количестве церковных расколов, конфликтов, каких-то других серьезных таких расхождениях в мироощущениях, да, разделений между христианами, которым послужило причиной именно то, что одни говорили, что нет, мы вот стоим четко на традициях, они не меняются, а другие говорят, что нет, все меняется, все развивается, давайте менять традиции.
Часто традиции, вот эти расколы, они были своего рода только предлогом. Ведь давно люди, которые изучали как старообрядческий раскол, говорят, что не за букву, в общем-то, там люди-то все шли, а за определенное положение церковной жизни. Но они не умели нередко выразить вот эти свои как бы претензии, не умели их сформулировать, и поэтому для них какие-то изменения, они были такими новшествами. Угу. Хотя были периоды, когда вот не было вот этого такого духовного новшества, что ли, и менялись и уставы у нас, менялись и обычаи, преспокойненько все это воспринималось. А что касается здесь вот раскола, здесь, видите, новый дух пришел, что ли, который связан, конечно, с патриархом Никоном. Никогда такого отношения в церкви не было. И люди это почувствовали. Люди это почувствовали, что потихонечку происходит борьба между церковной и светской властью. И светская эта власть, она напирает. Напирает и готова поглотить духовную власть и подчинить себе духовную жизнь человека. И вот от этого, конечно же, прежде всего. Ну, а вот для знаковым таким моментом для них вот стали вот эти самое небольшое количество таких вот обрядовых изменений. Хотя говорю, что бывало, что целые уставы меняли и постоянно.
И ничего.
Никто, даже и забыли об этом. Что все
никто даже и не заметил.
Да, никто не заметил. То есть здесь дело не в каких-то переменах вот таких вот внешних, а именно во внутреннем наполнении их. А внутреннее наполнение у нас, конечно же, должно соответствовать с теми требованиями, не ради духа времени, в угоду ему, а с требованиями жизни человека, что человеку нужно в жизни. Ну вот, скажем, к примеру, апостол Павел призывает и в Священном Писании, и в Ветхом Завете, и Павел в том числе призывает помогать вдовам. Помогайте, братья, вдовам, заботьтесь о вдовах, пекитесь о вдовах. И действительно, такая добрая традиция была церковной жизни, заботиться о вдовах. Но условия жизни сейчас изменились. Тогда женщины были бесправными, сейчас они вполне могут себя обеспечить. И сейчас вот приди к какой-нибудь одинокой женщине, вдове, скажи...
Она сама тебе поможет.
Сама тебе поможет. Давайте за хлебом скажу, она удивится, а может быть даже и рассердится, разгневается, скажет, вы что там, вы себя совсем со своей религией с ума посходили, что ли? То есть вот эта как бы традиция, она уже не соответствует вдовам помогать. Но появляются другие заботы у нас. Другие задачи появляются в современной жизни. Вот раньше не было там, допустим, наркоманов каких-нибудь, вот, и такого алкоголизма повального тоже не было. Сейчас вот у нас вот появилась такая забота, именно помочь людям реабилитироваться, войти в эту в жизнь, адаптироваться в этой жизни, вот наша христианская такая забота. То есть вещи поменялись. Поэтому я думаю, что традиции, они должны складываться и меняться, ничего тут такого ужасного нет, но именно традиции не как предание незыблемое, а именно как те вещи, которые помогают людям адаптироваться, войти в церковную жизнь и соприкоснуться именно с преданием с большой буквы, потому что, увы, некоторые традиции могут не только, которые вот мы вот наблюдаем, помочь человеку это сделать, но могут даже и стать преградой на его пути к Богу и к вере.
Батюшка, ну вот смотрите, опять же, есть у нас святоотеческая традиция, есть традиция иконописная, есть традиции богослужения, и немного непонятно, как именно можно менять эти традиции, потому что воспринимаются они, опять же, как что-то такое устаревшее, точнее, как что-то такое уже незыблемое, то есть есть там какие-то каноны, да, есть определенный ход богослужения, но с другой стороны, вот это вот фундаментальные вещи, а то, как мы там придем в храм, куда свечку поставим, это, наверное, не настолько важно, понимаете? А когда мы говорим о традициях, мы в первую очередь имеем в виду вот эти вот незыблемые вещи. И
а почему
как они должны меняться, непонятно.
И мне не очень понятно, что такое святоотеческая традиция. Скорее всего, что это относится как раз к преданию с большой буквы, святоотеческое. Это толкование,
толкование
священного
писания.
да, Священное Писание. Это и есть текстов, предание с большой буквы. Что касается, скажем, канона иконописного, устава богослужебного, каких-то дисциплинарных канонов церковных. Ну, нельзя вот там и с Иудеем в баню мыться или в харчевню там ходить. Ну, что это сейчас, мы же не будем об этом. Христиане не ходят по баням с Иудеем.
Да нет. Ну, сейчас у всех есть дома
сауны свои. То есть эти вещи изменились, они сейчас не актуальны, может быть, какие-то другие нужные каноны не появляются дисциплинарные. Я не специалист по иконописи, но, насколько знаю, каноны иконописные, они менялись, была классическая такая иконопись, такая живопись даже, старобрядцы, вот чего они приемлют, как раз им надо было, но они почему-то думают, что вот как вот в эпоху Аввакума иконы писали, так всегда и было. Да нет, наверное, тоже по-разному были определенные каноны. Если вот вы посмотрите на иконы греческие, то они несколько удивляют взгляд русского православного человека. Они, какая-то у них все-таки манера письма немножко для меня, вот, допустим, странноватая, да и для многих людей. То есть эти вещи как раз они, архитектура церковная, тоже вот считается у нас, что все вот храмики такие вот нужно строить, как там... 1000 лет назад у нас построили храм
Покров. Но опять же, Нерли. Есть целые традиции построения храмов.
Но они же менялись. Пусть они меняются. Я думаю, что люди творческие, если у них вот есть возможность творчески это все как-то развить, копирование вот постоянно вот этих каких-то вещей, оно, ну, не знаю, насколько это полезно к церковной жизни, потому что оно обозначает лишь одно, что у нас тоже вот дух-то потерян, как у старообрядцев. Вот это тоже все стало таким камнем, что ли, такой мертвой, такой вещью. А если вот это как раз развитие есть, порой неожиданная такая архитектура бывает, даже несколько необычная, странноватая, на первый взгляд непривычная нам. Ничего в этом такого ужасного я не вижу. Если оно приемлемо для нашей церковной жизни, то пусть и будет и в иконописи. Что касается устава, то это вообще вещь достаточно переменчивая. Уставы у нас менялись, они сейчас существуют, самые различные уставы, и, в общем-то, у нас богослужебная комиссия есть, и давно она работает над тем, чтобы как-то применим был устав церковный к современной жизни современного человека, потому что что там греха таить, вот тот типикон, тот устав, который существует у нас, он не знаю, где соблюдается вообще, но на приходах-то уж он точно не соблюдается, это 100%, это просто невозможно его соблюдать, потому что это монастырский устав, а у нас все-таки жизнь другая, забот у человека достаточно много и семейных, и трудовых различных забот, и поэтому он не может вот так вот через каждый час ходить в церковь, допустим, на часы, и поэтому меняют уставы для приходских нужд, приспосабливая их. Ничего такого ужасного я тут не вижу. И язык богослужебный в том числе тоже меняется потихонечку. Если мы возьмем, вот чем старообрядцы хороши, какая от них польза, если мы посмотрим, зайдем в храм и послушаем старообрядцев, и посмотрим, как у них служба совершается, и как у нас, то изменения могут быть очень значительные, ну просто очень большие. И многие тексты, которые там звучат, они даже непонятны современному православному человеку, который более-менее хотя бы понимает православное богослужение. У старообрядцев оно скажет, это что такое, это совершенно ничего не понятно, что они там. То есть за эти 3 столетия, или сколько там получается у нас, 1660, ну, произошли немалые изменения, 3,5 столетия.
Просто, видимо, они происходили не сразу.
Постепенно,
да, не резко, и мы,
да,
не
то одно слово менялось, то другое. Вот так вот традиция, она постепенно, если она живая, она так вот и живет, и движется. Она накапливается в жизни церкви постепенно, и поэтому она не является никакой не архаикой, ни чем-то таким, что такое незыблемое и мертвое. Она живет вместе с жизнью церкви, вот эта традиция.
Еще один аспект, который неизбежно возникает при разговоре про традиции. Смотрите, традиция – это то, что скрепляет здание нашей истинной веры и дает нам возможность правильно молиться. Вот есть, к примеру, традиция Иисусовой молитвы. А есть такие вещи, которые могут быть в этой молитве ошибочными. Например, превращение ее в мантру. Ну, предположим, да?
Есть такое.
Вот. Как не перепутать церковную традицию с привычками или стереотипами?
А нужно вот все-таки, когда человек воцерковился, и он через эти традиции, через самые разные, порой, может быть, и несуразные, вошел в церковную жизнь, то себя все-таки спрашивать, а зачем это, для чего это нужно, какое основание всего этого? Увы, к сожалению, порой некоторые традиции, они складываются либо бездумно, либо они уже, ну, как бы ушли в прошлое, их когда-то значение было, но оно ушло в прошлое, а внешне повторяется это все. Вот по поводу мантры, ничего тут пугаться, Серафим Роуз, известный у нас иеромонах, рассказывал случай, как человек творил Иисусову молитву, как ему казалось, тысячу раз в день, и однажды во время этой духовного такого состояния, своего пребывания в молитве, кто-то ковер пошел на улице хлопать там, ему это не понравилось, и он стал чашки там с сервиза кидать в этого человека, молитвенник наш. Ну, то есть, вот понятно, что здесь это для него...
Чисто
действительно,
внешнее,
да, чисто
как-то,
такое
да.
было, даже не внешнее, оно было для него, действительно, ему радость приносило, умиротворение, но это было такого психологического характера все. А здесь ему помешали вот это состояние душевное сохранять. Традиции. Вот у нас, допустим, была традиция в дореволюционной России причащать всего один раз в год. Один раз в год исповедовать, один раз причащать. И на людей, которые ходили частенько на причастие, начинали смотреть с подозрением.
Что-то тут не
так. Да, что-то тут не так. Даже Игнатий Брянчанинов описывается в его житии. Он приходил к своему духовнику и говорил, что батюшка, вот у меня, знаете, помысл, у меня сомнения там. И батюшка на него написал рапорт, донос. Полицию, да, что проверить его
на благопристойность,
благонадежность,
так,
да. Традиция, потому что священникам писать в таких случаях доносить, то есть, опять же, тайна исповеди подорвана, видите, доверие людей, и тогда он стал ходить в другой храм, монастырь, где его никто не знает, для того, чтобы там вот эти свои душевные помыслы как-то поделиться, ну, чтобы исповедь проходила немножко, ну, не немножко, так формально в основном, раз год человек причащался, в том числе и все атеисты причащались, которые были, и богоборцы, которые были записаны православными. Ничего не сделаешь, так положено было. И, к сожалению, вот такой принцип, что вот нужно причащаться раз в год, он долго держался и до сих пор еще часто не уходит, что не на каждую литургию там надо обязательно, нет, вот надо там раз.
Сейчас вроде как-то полегче
да,
стало.
Да, сейчас люди понимают, почаще. Что литургия это все-таки связано с причастием, если уж ты пришел, то будь добр, объясни, почему ты к чаше-то не подходишь. Со священник это требует, это правило, да, если священник пришел на службу, на литургию, но там стоит исповедует, то к нему мог подойти, батюшка, объясните, а почему вы, собственно, к чаше-то не подходите?
Что... Нет, это со священников требуют,
а
с прихожан?
А с прихожан тоже надо требовать, а какая разница?
А как с них требовать?
А
они
так вот подходить...
Они же не подотчетные. Ну,
вот традиция у нас существует, изойдите оглашенные вот у нас, кто не причащается, все, они должны эти оглашенные исходить. Сейчас, правда, богослужение, вот я знаю, меняют, и даже сам слышал в некоторых приходах, храмах, вот эту... И тенеть, и прошения об оглашенных опускает, то есть убирает их. Но говорят, нет у нас оглашаемых, поэтому некому исходить. Вот поэтому мы ее, ну, хотя это спорный, конечно же, вопрос, люди, которые готовятся. Но никто же ведь не выходит, правда, ведь вроде бы традиция. Оглашенные зайдите, все в храме спокойненько стоят. Диакон кричит, двери, двери, то есть надо закрыть двери на замок, проверить, закрыты ли двери, остаются только верные, только те, кто к причастию остались. Вот это тоже ведь, видите, как бы традиция, но она же тоже сейчас не сознается людьми. Или, допустим, дореволюционная такая практика под влиянием католичества в основном вошла у нас. таинство Елеоосвящения, соборования, его считают предсмертным напутствием, последним помазанием. И даже вот такие старорежимные бабушки еще, которых сейчас уже нету, да, старорежимные, говоришь, бабушка может пособоровать, она, что вы, я же еще не умираю.
Рано же, я же еще не умираю.
Сейчас вот, когда у нас Великим постом, полный храм, людей, которые пришли на соборование, здоровехоньких совершенно, бодрых.
Два раза в год или три раза.
Да, сейчас уже три это все. Скажи им, что мы вас предсмертно напустили. Они будут удивлены, я думаю, сильно. О том, что это именно так и было, хотя бы у Толстого, почитайте, в романе «Война и мир». Безухов старый князь помирает, уже бездыханный лежит, ничего не видит, не слышит, говорить не могут. И приходят священнослужители.
И соборуют.
Да, для того, чтобы его пособоровать, потому что человек умирает. Более того, даже одна молитва, она сокращается первая, может сократиться, если человек при смерти уж совсем-совсем. Однако же эта же традиция была, но она же ведь не очень верная, она не соответствует духу таинства, в котором мы обращаемся.
Ну, это просто отношение людей поменялось к этому?
Нет, еще и молитва, да, отношение поменялось, но молитвы-то о чем? Там молятся не о том, чтобы человек помрет, а о том, чтобы он, наоборот, ожил, выздоровел и послужил Церкви Божией, ближним своим, именно молитва в надежде, что человек встанет и ножками своими поспешит по каким-то своим делам. Вот. Появилась советская традиция, видимо, я не знаю, откуда она взялась, вот это Великим постом таинство Елеоосвящения совершать, но, скорее всего, что из того положения, что священник просто мог не прийти к людям для Елеоосвящения, ну, запрещено было, да и не физически, где-то люди по деревням жили далеко и говорили, батюшка, я вот помру, а вы меня даже не пособоруете. Может, вот Великим постом уж пособоруете меня, ну, я так вот предполагаю. Mm-hmm. И Великим постом люди собирались для этого таинства, для Елеоосвящения, соборования, именно с тем учетом, что священник к ним прийти вот не сможет, когда такая нужда у человека его постигнет. Вот, пожалуйста, традиция. Или традиция посыпания, скажем, усопшего тела землей. Полагается посыпать-то вообще-то на могилке, там бросает священник на гроб и говорит, Господня земля, исполнение вселенной, и все тоже повторяют, бросают землю. Но нельзя было священнику находиться на кладбище, и поэтому просто стали в гроб посыпать эту землю. А сейчас это стало такой традицией, что если батюшка даже стоит с лопатой возле могилы, народ возмущается. У меня был такой случай, да. Говорю, что такое? Почему он в гроб-то не посыпал землю? Они считают, что это так и положено, так и должно это все происходить. Или заочное отпевание. Тоже до смешного доходило. Потому что заочное отпевание вообще никакого ведь нет. Тоже, опять же, невозможность священника прийти на похороны или храм человека усопшего привести, отпевали так называемое заочное, совершали. И бывали у меня случаи, отпели человека, все в храм привезли, гроб похоронили, его на могилку сходили, через день не приходят, нам бы батюшка покойника-то отпеть. А как мы же? Так нам же заочно по-настоящему надо отпеть-то, а вы там что-то свое...
Что-то над гробом совершили, вообще непонятно.
И у людей представление вот такое родилось, что покойник это правильно отпет, это заочно как раз когда. Тоже, пожалуйста, такая традиция очень странная.
Ну, это больше к стереотипам как раз, мне кажется.
Ну, нет? Вот они вот когда пройдет 100-200 лет, и оно настолько прочно входит в жизнь, что принимается как норма какая-то обязательно, опознавательный знак какой-то, как... И, увы, к сожалению, для многих людей другой порядок вещей уже является свидетельством неправоверия, неправославия, искажения каких-то истин, к сожалению.
Ну и плюс, опять же, на каждом приходе есть какие-то свои там небольшие традиции, и когда человек вдруг там по каким-то причинам ему приходится сменить храм, сменить настоятелей, сменить общину, он начинает воспринимать новый храм как что-то такое враждебное, просто потому что там что-то делают немножко по по-другому.
Ну и храм тоже его точно так же к ним относится. Вот поэтому и нужно все-таки нам, всем христианам, вдумываться, что мы делаем, для чего мы так вот поступаем. И если мы вот в этих вещах видим какое-то разногласие, разночтение, то понимать, что да, есть какой-то обычай, вот в это, на этом приходе вот так вот делают, здесь вот так вот делают. Это не является... Это интересно, надо спросить, почему это родилось, откуда вот такой обычай появился, что это такое, что он обозначает. Порой люди, конечно же, и сами не знают, что это обозначает. И тогда это уже оказывается пустой традицией, которая, ну, формально и, скорее всего, что даже в какой-то степени мешающей. Потому что в церковной жизни, в нашей духовной, все-таки все должно быть более-менее осмысленно по нашим возможностям. Это вот придет человек, если там гадалке какому-нибудь, экстрасенсу, то что там делает гадалка, какие обряды магические исполняет, ему знать не только не нужно, но даже не полезно это все знать. Так считается. Она что-то делает, и ладно себе. Если мы приходим в храм и что-то совершаем, но не понимаем этого смысла, то мы это и не усваиваем. Это как бы пролетает мимо нас.
То есть надо все-таки не бояться задавать вопросы, спрашивать.
Да, обязательно интересоваться, что это, для чего и почему, и как это делается. И в том числе и порой священнослужители. Мы ведь тоже вот пришли, священники многие в церковь, и перенимали какие-то традиции, которые были, также вот автоматически их брали. Потом начинаешь с годами все это осмыслять и спрашивать, для чего. Приезжаешь на какой-то приход и храм с удивлением видишь, что там все немножко по-другому, у нас вот так, а почему? Вот обычай у нас молебен служит, когда то священник во время чтения Евангелия все стремятся почему-то голову под Евангелие подставить. Просто устремляются все к Евангелию, и при этом, конечно же, головами стукается, такой звон просто стоит. Я сначала это воспринимал, ну, как норму, наверное, так надо. Потом стал спрашивать у священников, ну, говорит, нет, я так вот не делаю, что безобразие какое. Надо Евангелие для чего читается, не чтобы люди колотились лбами, а для того, чтобы слушали Слово Божие. Просто стал ставить аналогчик перед собой, класть Евангелие. Кто-то там побегал, потом народ успокоился.
Искоренил.
Да, искоренил традицию. Но недавно вот совершал молебен в храме на крови, тоже повернулся Евангелие читать. Смотрю, как-то люди-то набычились, и как-то ко мне стали двигаться. Я подумал, о, жива традиция, то есть жива, не умирает в народе Божьем.
Не на всех приходах еще искоренили.
Вот поэтому надо спрашивать, для чего это делается, какой смысл, как, что эта традиция, это должна все-таки нам действительно помогать. Вот как мы знаем, навыки есть разные. Святые отцы говорили, что добрые навыки помогают нам двигаться, худые навыки нам мешают. Точно так же и традиция – это своего рода такой навык, такой автоматизм. И среди них есть и хорошие, и, к сожалению, дурные, которые вкрапливаются по разным причинам в нашу жизнь. И мы должны вот заботиться о том, чтобы очищать их и отделять. Но церковь это всегда и делала. Это все норма церковной нашей христианской жизни.
Ну, то есть традиции все-таки нужно как-то осмыслять перед тем, как начать им следовать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!